В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Арман Туганбаев. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Студенты и власть. Так мы обозначили тему сегодняшнего обсуждения, поскольку майские события продемонстрировали определенную активность этой политически значимой в начале прошлого века части населения. И хотя число студентов с тех пор увеличилось в сотни раз, готовность отстаивать общественное благо и даже собственные студенческие права или программы, оплаченные из кошелька родителей, у большинства молодых людей практически отсутствует.
Какие внешние причины могут заставить студентов выйти с протестом на улицу? Мы подробнее поговорим во второй части программы с доцентом школы истории Высшей школы экономики Александром Дмитриевым и студенткой Московского университета Мариной Хачатурян. Начнем же непосредственно со студенческих проблем.
В московской студии уполномоченный по правам студентов в Москве Дмитрий Авакимян и член студенческого совета геофага МГУ Виталий Землянский. Но по скайпу к нам присоединится председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко. Ну вот начну с новости этой недели. Фан-зону футбольных болельщиков, которая должна была разместиться на территории МГУ, на Воробьевых горах, обещано на территории университета все-таки не размещать. Вот во всяком случае так официально ответил департамент спорта и туризма Москвы на обращение профсоюза за университетская солидарность. Ну вот по этому поводу было также передано обращение к Путину, президенту ФИФА, под которым подписались вот более 14 тысяч человек, ну, студенты в основном и сотрудники университета. И, кроме того, прошла акция «Живой щит», в которой приняли участие студенты разных, не только Московского университета, вузов, которые, взявшись за руки, окружили вот главное здание. И мы можем посмотреть, собственно говоря, небольшой репортаж оттуда.
Уважаемые граждане, просьба разойтись. Вы мешаете проходу в главный вход.
В знак протеста студенты московских вузов провели акцию «Живой щит». Они взялись за руки и окружили живой цепью главное здание МГУ, чтобы показать несогласие с размещением здесь фан-зоны чемпионата мира по футболу. В 300 метрах от университета организаторы планируют обустроить площадку для болельщиков. Там должна появиться сцена с экраном и павильоны. Студенты требуют перенести фан-зону в другое место, так как она помешает учащимся и преподавателям. По их мнению, реконструкция территории Воробьевых гор уничтожит исторический облик кампуса МГУ. Студентов Московского государственного университета поддержали учащиеся РГГУ, Высшей школы экономики и других вузов.
Мне кажется, что в первую очередь существенно, что мнение студентов было абсолютно никем не услышано. Неважно, насколько это действительно. Я считаю, что важно показывать, что ты с этим не согласен, если студентам, мнение студентов, которые как бы главные участники образовательного процесса, как бы все ради них делается, если они протестуют против этого, а на их мнение вообще всем наплевать, то мне кажется, что это, ну, неправильно и нужно поддерживать таких студентов.
Занимают территорию одного вуза и не считаются с учебным процессом. Такое скопление народу, и причем часть из них, скорее всего, будут очень шумными и буйными, и это может быть просто как минимум опасно для людей. И плюс тут общежитие, тут люди реально учатся, и им вот весь этот шум, установление огромного стенда и дофига народу перед ним, это просто будет как минимум мешать еще.
Студенты выступают против фан-зоны уже несколько месяцев. В акции «Живой щит» участвовало около 170 человек. За порядком на мероприятии следили сотрудники полиции. Никто задержан не был.
Это ведет к закрытию некоторых лабораторий, например, из-за повышенных мер безопасности. С физического факультета вывозили оборудование, которое связано с радиоактивными какими-то веществами. А закрытие какой-то лаборатории на 2 месяца – это огромный удар по ней. То есть уже как минимум это вред. Во-вторых, вред с пропуском сюда, допустим, сотрудников других университетов. То есть невозможно будет никому сюда пройти, кроме сотрудников МГУ и кто здесь живет. Также это, понятно, вредит на сдачу сессии, потому что тут и так постоянный шум, деревянные окна и по отгулы болельщиков день и ночь давать сессию, ну, как минимум, повышенный стресс.
То, что здесь будет фан-зона, это ужасно, это будет мешать людям, которые живут в главном здании, и которые не могут из-за этого сдавать сессию и вообще спокойно жить, потому что пьяные фанаты будут здесь ходить, и будет просто опасно передвигаться в районе, ну, общаги. Это помешает многим моим друзьям, которые живут в главном здании, и я поэтому здесь.
Ну вот, надо сказать, что ответ достаточно любопытный, и я не знаю, это уже не первый, наверное, ответ, да, мы будем надеяться, что действительно что-то произойдет. процитирую, да, ну, вот в настоящее время актуализируется техническая концепция фестиваля болельщиков. Ну, говорится о том, что по итогам ее актуализации размещение объектов временной инфраструктуры будет осуществляться на городскую территорию, полностью исключив использование территории университета. Ну вот к вам вопрос, да, вот это может дальше действительно закончиться вот, вот этим письмом, обещанием, что действительно территория университета окажется вне вот зоны, да, или это такая очередная отговорка, как вам кажется? Там обозначены некие улицы, но опять-таки вот что такое территория университета?
Ну, нужно сказать, в первую очередь, что проблема этим, конечно, не решится, поскольку эта территория, она хоть и не находится непосредственно в оперативном управлении Московского университета, но она находится на крайне небольшом расстоянии, порядка нескольких сот метров от главного здания, где учатся студенты, где живут и студенты, и даже некоторые преподаватели. Ну и, конечно же, все те трудности, про которые протестующие студенты неоднократно говорили, такие как, например, шум, сложности с проходом, они все сохранятся. Хотя, конечно, то, что непосредственно территория аллеи ученых не будет располагаться ни самой фан-зоны, ни даже технических зданий, это положительная сторона. Но вызывает отдельный вопрос то, почему, в принципе, эта территория была выбрана, учитывая долгую и достаточно неприятную историю проведения массовых мероприятий. Я бы хотел в двух словах описать то, что вот буквально за последние 3-4 года несколько крупных шумных мероприятий прошли с большим скандалом на территории, прилегающей к общежитиям главного здания, к главному зданию. Там буквально год назад проходил фестиваль «Весна», который посвящен годовщине присоединения Крыма к России. До того проходил фестиваль «Круг света», когда на главное здание, то есть непосредственно на жилые корпуса, где живут студенты, транслировались различные яркие изображения. Все это, конечно, было очень шумно. Там запускали фейерверки. Фейерверки даже падали на крыши автомобилей студентов-преподавателей. И, естественно, все это вызывало большие скандалы, которые выходили в СМИ.
Дмитрий, короткий вопрос. Мы наблюдаем, как студенты протестуют уже на улицах. Быстрый ответ интересует. Пытались ли студенты МГУ связаться с вами для решения этой проблемы с фан-зоной? Или это было принято решение, что ваша структура помочь им в данном случае не сможет?
Я тут скажу такой момент. Студенты по крупным поводам к различным структурам зачастую и не обращаются. То есть, если речь идет о какой-то правозащите, то мы в первую очередь решаем вопросы более насущного характера, связанные с выставлением оценки, связанные с условиями жизни в общежитиях и так далее и тому подобное. Но непосредственно с большими мероприятиями, большими событиями, которые влияют на жизнь студентов, ни с нами, ни зачастую со студенческими советами не связываются.
Это связано с тем, что студенты не знают о вашем существовании, не знают, что вы можете им как-то помочь, или потому что не верят, что эта помощь может быть вообще оказана?
Не, ну когда вопрос идет о личном отчислении, конечно, знают. Вот, то есть, и когда необходимо узнать, всегда узнают. А тут вопрос больше с тем, что студенты не очень верят в то, что это может помочь.
Вот. Ну, вот хочу спросить Олега Цапко, потому что некоторое время назад, ну, вот это уже началось в конце 2017 года, поступали сведения, которые подтверждались, что студентов попросят выехать из общежития раньше времени, это повлияет и на текущий учебный процесс, и вот на начало следующего учебного года, потому что в общежитии будут жить, ну, или представители полиции, или Росгвардии. И вот сейчас как раз самое время, собственно говоря, вот студентам, да, и тогда поступали жалобы, действительно, были опасения студентов. Сейчас самое время как раз вот этим событием происходить. Есть ли какие-то сведения о том, что студенты недовольны, кто-то жалуется, может быть, на это?
Здравствуйте. Ну, на самом деле, безусловно, поступали обращения и тогда. Сейчас уже, конечно, острота этих... Но эта ситуация, она, конечно, снизилась, хотя студенты уже просто, наверное, смирились с мыслью, что им нужно будет выезжать из своих общежитий, потому что, ну, действительно, грандиозное событие грядет в стране, и, к сожалению, наверное, государство не смогло найти других там решений, как заселить сотрудников разных ведомств, кроме как в общежитие, да, потому что их требуется огромное количество, и свободных площадей просто для заселения нет. Наверное, студенты во многом отчасти еще отнеслись к этому с пониманием, к этой ситуации. Поэтому сейчас уже эта проблема, наверное, не стоит остро. Все, что можно было обсудить, уже было, так сказать, проговорено уже много-много раз и до этого. Поэтому сейчас, перед чемпионатом мира, уже непосредственно эта проблема, наверное, она будет иметь, но только, скорее всего, какой-то точный характер, индивидуальные случаи, которые где-то вот будут возникать, но не более чем.
Спасибо. А, Виталий, вот хочу вас спросить, потому что университет, ну, как бы Московский государственный университет, считается такой главный вуз страны. И, собственно говоря, была такая важная история, когда ректор говорил, что вот университет все увидят, то есть это был такой тоже важный момент, да, все увидят Московский университет, как он прекрасный, вот территория прекрасная, и таким образом он получит дополнительные какие-то бонусы, может быть, там студенты будут больше стремиться, хотя, конечно, учитывая рейтинг Московского университета международный, вряд ли это на него повлияет, но тем не менее, да, вот была идея некой такой рекламы, что не совсем соответствовало интересам, как мы теперь понимаем, студентов, которые в нем учатся. Вот как-то между администрацией и студентами, да, происходит диалог, и как он вообще в принципе возможен, потому что для студентов власть вот эта вот такая прямая, да, это вот администрация, ректорат.
Считается, что студенты должны взаимодействовать с администрацией через своих избранных представителей. А в Московском университете есть несколько избранных организаций, которых представляют. В первую очередь это студенческий совет МГУ, причем существуют студенческие советы на каждом факультете. Я, например, являюсь членом студсовета географического факультета, и существует центральный студенческий совет, куда входят главы всех локальных студенческих советов. Также есть студенческий комитет, который занимается вопросами общежитий. Предполагается, что студент, столкнувшись с какой-то проблемой, обратится к своему, так сказать, депутату, и этот депутат поговорит со всеми лицами, отвечающими за решение данной проблемы в университете, и проблема как-то решится. Очень важно, чтобы эта лестница проходилась последовательно. То есть сначала нужно обратиться, допустим, в свой деканат относительно низкую ступеньку, затем обратиться к проректорам, уж если вот совсем этот вопрос не решился, то можно уже обращаться к ректору.
Работает это?
В некоторых ситуациях это работает. Опять же, зависит от масштаба проблемы. Но вот если говорить про фестивали, то источником, как бы сказать, проблемы является не ректорат, который, хотя и имеет возможность согласовывать или не согласовывать мероприятия на своей территории, в то же время он является зависимым лицом, и по каким-то политическим соображениям, в широком смысле этого слова, они не могут отказывать городу, не могут отказывать крупным корпорациям в том, чтобы там Сбербанк проводил свой зеленый марафон у них, или, допустим, фан-зона проходила на территории около университета. Поэтому возникает такой своеобразный тупик. За пределы университета обращаться вроде бы как нежелательно, а в университете никто не может решить эту проблему. За счет этого студенты оказываются вынуждены обращаться к
президенту страны.
Ну, в том числе к президенту страны, да. Потому что письмо с подписями студентов и преподавателей было в том числе передано президенту, который, кстати, является главой попечительского совета Московского университета. Вот как будто бы президент – это единственный, кто может им помочь в этой ситуации.
Но получается, что у студентов нету этого, нету власти никак давить все-таки на ректорат. Все-таки в этом плане у администрации вуза гораздо больше способов заткнуть студентов, чем у студентов надавить на них снизу.
Но с другой стороны, может быть, студенты могут написать во Всероссийский студенческий союз, который поддерживается, ну, собственно говоря, вот и государством в том числе, потому что, насколько я понимаю, часть денег, вот это Росмолодежь, да, Олег, помогите мне, вот вы скажите, пожалуйста, получаете какие-то жалобы в адрес вашего союза от студентов, да, и какого рода тогда, если они есть?
Ну да, на самом деле, если быть точным, то президентские гранты мы получаем на развитие деятельности по защите прав студентов. 4 раза вот мы получали этот грант, сейчас реализуем. А вот жалобы совершенно разные, и они бывают и массовые, когда студенты недовольны каким-то процессом в вузе, будь то там комендантский час, будь то какие-то проблемы с общежитиями, столовыми, учебным процессом. У нас студенты очень часто обращаются по вопросам, когда сталкиваются с проблемами лишения аккредитации, например. Да? Это массовые случаи. Вот у нас, например, в прошлом году и позапрошлом году просто сотни студентов получили консультации, когда просто им учебные заведения отказывали в, ну, в правильном законном переводе в другое учебное заведение, срывали сроки и так далее. То есть вот были недавно ситуации от ребят, которые так или иначе подвергались каким-то разговорам, беседам или санкциям по итогам там, участия в какой-то политической деятельности. И вот здесь уже тоже упоминалось, что кейсы бывают разные. Есть там вот кейсы МГУ с фан-зоной, где, например, руководство вуза не смогло найти какого-то контакта со своими студентами, а есть там совершенно успешные там, истории, когда, например, в Кемеровской области студент, который был близок к организаторам разного рода политических мероприятий, и митингам и так далее, его просто незаконно пытались очистить. Здесь, опять же, вот о возможности студенческого совета. Мы позвонили в этот студенческий совет, это наши друзья, это наши партнеры, это наши коллеги по проекту, обратились, рассказали о ситуации, что нужно посмотреть более подробно эту ситуацию, есть ли законные основания для отчисления студента. И знаете, очень оперативно сам студенческий совет пришел с целым пакетом документов, которые мы вместе собрали с этим студенческим советом, и обратились в администрацию вуза, которая просто отменила приказ об отчислении. Это вот еще раз о том, что правильная коммуникация ректората и, собственно говоря, своих студентов, она может решить огромную волну. Ну, то есть там поднималась объективно волна недовольства, она была в СМИ, она была в общественной сфере. То есть если правильная коммуникация, здесь абсолютно согласен с Дмитрием, она решает огромное количество проблем. Но вот многие просто действительно администрации вузов не идут на контакт со своими студентами и на самом деле делают только хуже себе вот этим, потому что ну, студенты — это ваши клиенты, это ваши потребители образовательных услуг, нужно слышать их.
В какой-то степени это и слабая сторона студенческого совета, их близкий контакт с администрацией, да. Потому что вот в таких мощных конфликтных ситуациях, как сейчас сложилось в МГУ, студенческий совет попросту повисает в воздухе, да. Потому что у него перед ним стоит такой выбор, либо они идут со студентами, со своими избирателями, и каким-то образом последовательно защищают их интересы, там пишут там, президенту, пишут мэру, как-то еще, либо они пытаются донести до студентов позицию администрации, сохраняя как бы свой близкий контакт с ней, и обычно это встречает резкое непонимание со стороны студентов. И, ну или попросту самоустраняются и тем самым показывают просто неэффективность сложившейся структуры.
Да. Но студенческий совет, да, он эффективен, когда ситуация более-менее спокойная. Потому что если накаляется обстановка и происходит серьезное расхождение интересов и студентов, и администрации, то студенческий совет может быть совершенно бесполезен в этой ситуации, потому что у нас сейчас с 2012 года появилась там законодательная норма, что любые решения, затрагивающие интересы студентов, должны быть согласованы с студенческими советами. Но это единственное право студенческого совета. Ресурсов и какого-то способа повлиять непосредственно на процесс у студенческих советов нет. А потому они выступают в формате...
То есть, прошу прощения, студенческие советы должны договариваться, должны ставить в известность, как это звучит?
Все нормативные акты, принимаемые внутри университета, должны быть согласованы со студенческим советом.
То есть студенческий совет должен быть в курсе того, что происходит внутри университета.
Это не решающее звено, то есть просто речь о чем?
Это имеет отношение ко всем университетам, да?
Да, ко всем университетам. Это
ну, хорошо бы, если бы все студенческие советы были активны и знали тоже про это, потому что, ну, вот, наверное, как бы не везде это происходит на самом деле. И я хочу заметить, что, вот, смотрите, были такие исследования другого Российского студенческого союза, да, и была история про то, что студенты чаще всего обращаются по вопросам организации образовательного процесса. Да. Вот я про это хочу спросить. Это что значит? Студенты стали думать о том, что их неправильно учат?
Нет, ну, то есть, смотрите, по поводу образования, вопросов учебного процесса, это в основном речь о взаимоотношениях преподаватель-студент. То есть, когда оценка выставляется, когда студент не может понимать, как выставляется ему оценка, к примеру, да, когда оценка выставляется совершенно предвзято. Бывают такие ситуации, ну, все мы понимаем, про что это, с чем это может столкнуться студент. И это совершенно текущие моменты, с которыми чаще всего встречаются студенты, и которые как раз-таки достаточно легко решать. Вот, при условии, ну там, при ряде условий. По вопросам качества образования у нас такая очень интересная статистика в этом плане. У нас уровень удовлетворенности образованием, я смотрел недавно статистику по 2016 году, высшим образованием в России 78%. Вот, то есть один из самых высоких уровней, кстати, в мире. При этом 67% студентов у нас работают не по специальности после выхода, а 25% студентов в первый год после окончания обучения не могут найти работу. И речь идет у нас здесь несколько в другом формате. У нас осознаваемый уровень качества образования, он достаточно высокий. То есть студенты считают, я учусь там, в МГУ, я учусь в Мауманке, там, в Высшей школе экономики, и у меня достаточно хорошее образование, университет с именем и так далее. А потом, когда проходит определенное время, они выходят на работу, и они уже меньше обращают внимание там, на саму учебу, больше обращают внимание на работу. То есть студенты очень много работают, совмещают учебу с работой.
Ну, вот на самом деле это, конечно, любопытно, хотя статистика вот разнится в зависимости от того, как мерить. Да, мы знаем, что социологи всегда очень долго оговаривают свои исследования, прежде чем представят. Но я хочу спросить, понимаете ли вы, и Олегу тоже тот же вопрос, вот зависит ли вот эта вот такая активность внутренняя, да, по отстаиванию своего вот права на качественное образование, потому что мы знаем, что очень много студентов все-таки и государственные вузы предоставляют такую возможность, это платное обучение. И, собственно говоря, это такая уже услуга, понимают ли они, что это услуга, за которую они платят, собственно, они могут требовать именно качественного продукта, так скажем. И зависит ли вот их понимание вот, и сознательность вот в этом отношении от того, какой это университет, да, то есть где они учатся. Вот,
Можно я тут да, один момент да, вставлю просто? Смотрите, тут очень важно понимать такой момент, что студенты могут понимать качество образования достаточно узко, потому что это сложность, это вопрос точки зрения. Да, что если речь идет о том, что студент общается с преподавателем, который значительно опытнее и значительно более компетентен в том вопросе, которому он преподает, студент не всегда может понять, что ту информацию, которую ему дают, она не актуальна или она неверна и так далее. И зачастую мы сталкиваемся с проблемой, что когда студент приходит к преподавателю или там, на факультет и говорит, что нам не нравится то, что нам преподают, преподаватели и деканат там совершенно справедливо на самом деле заявляют, что яйца курицу не учат. И отсюда очень, и это действительно очень серьезный момент, потому что студенты не могут правильно оценить качество преподавания.
Я вас перебью. Скажите, пожалуйста, во-первых, есть такой западный опыт, когда все-таки студенты выбирают себе преподавателей, да, и очень часто потом преподаватель вынужден предлагать курсы интересные и делать их интересными, да, чтобы студент себе набрал эти курсы и, собственно, преподаватель был востребован. И в некоторых университетах есть система оценивания студентами. Мы знаем эти университеты. Преподавательская деятельности, и студентам это даже вменено в обязанности, их за это наказывают, да. Если они, да. Собственно говоря, это не делают. И, наверное, это тоже как-то работает, да. И это идет вразрез с тем, что вы говорите.
Это
да?
Нет, это совершенно не идет вразрез, потому что я говорю про информацию, да, и про контент. А система оценивания преподавателей, она зачастую связана с формой. Формой подачи информации и с формой оценивания, например, в том числе. Просто речь о том, что студенты могут и должны участвовать в вопросах сопровождения, то есть формы обучения, в вопросах качества показателей, которые, качества оценивания и так далее. Но формат того, о чем преподавать, студенты просто не всегда могут это сделать.
Ну, тут есть такая определенная проблема в том, что до сих пор многим непонятно, кто такие студенты. Это либо продукт определенный университета, и они как продукт формируются университетом, им даются какие-то определенные навыки. Либо это потребители услуги образования, или, может быть, это вообще что-то третье. Но и у нас до сих пор, к сожалению, в том числе в старых классических университетах, вроде Московского университета, студентов часто воспринимают именно как продукт. А преподаватели как людей, которые над этим продуктом работают, и они должны их выпустить в какой-то определенной форме. Поэтому, соответственно, с продукта ничего не спрашивают, вот ему только его определенным образом формируют. Как бы, извините за такое грубое сравнение, но есть что есть. Ну, к счастью, в последнее время все-таки наметился некий противоположный тренд, и, во всяком случае, в магистратуре у студентов стараются спрашивать, что им нужно, давать им какие-то курсы по выбору, но среди как преподавателей, так и среди административного персонала как бы старой школы вот это вот отношение до сих пор сохраняется, к сожалению.
Но студенты осознанно идут на этот выбор, идут в этот вуз, про который они знают, что там преподаватели относятся к студентам как к продукту, и платят деньги за то, чтобы стать продуктом, а потом начинают возмущаться, правильно я понимаю?
Ну, в какой-то степени, да.
Не всегда осознанно, я бы так сказал.
Да.
Но, с другой стороны, потому что мы видим, университет – это очень большая организация, там много студентов, однако защищать университет вышли в том числе студенты других, да, вузов московских, и если бы вышла, ну, хотя бы какая-то часть университетских студентов, это было бы зрелище, наверное, более впечатляющее. Виталий, ответьте мне, кто учится в Московском университете, но не выходит отстаивать, собственно говоря, вот собственные права, ну, хотя бы такие?
Ну, во-первых, есть люди, которые хотят со временем включиться в эту административную систему. У нас, как минимум, есть большое количество факультетов, которые учат именно управленцев, именно административный персонал, ну, их готовят как новые кадры для различных бюрократических организаций. Как бы с их стороны вполне естественно то, что они не подключаются к подобным протестам.
Классическая роль университета, которая была всегда, да?
Кроме того, есть большое количество людей, которые боятся, потому что, к сожалению, даже в Московском университете существуют различные репрессии по отношению к активистам. Там их вызывают на беседы с представителями деканата, так или иначе давят на них через научных руководителей, или даже вот недавно был совершенно беспрецедентный дикий случай, когда блогер Кононенко, видимо, по заказу написал какое-то нелепейшее разоблачение активистов инициативной группы, что они якобы проплачены Западом, вообще это левацкая ячейка по подрыву Московского университета. Это второй случай. Ну и третий случай, к сожалению, самый массовый. Люди часто просто не верят, что чего-то могут достичь, хотя как бы весь опыт показывает то, что это совершенно не так, потому что как у студенческого самоуправления официального, так и у неофициальных студенческих организаций есть большой опыт побед, впечатляющих побед, которых они достигли как бы с помощью рядовых студентов. Там можно назвать, там, и, например, и переселение общежития ФДС, можно назвать там перенос памятника князю Владимиру. Вот буквально сегодня прочитал новость о том, что с Дмитрия Богатого снято обвинение, а ведь кампанию в защиту Дмитрия Богатого начинал именно Московский университет, студенческий совет Мехмата. Ну и какие-то бытовые вопросы тоже решаются, там проблемы с общежитиями и так далее. Но когда возникает большой интерес со стороны простых студентов, то все-таки волей-неволей каким-то членам студенческих организаций тоже приходится подключаться. Ну и ректорат, естественно, и администрация не хочет какого-то стремительного, страшного развития этой проблемы, вроде как произошло сейчас с фан-зоной, и большинство проблем все-таки решаются. Ну вот я бы сказал, что существуют такие три группы.
Спасибо.
Про то, как студенты протестуют против властей, а не администрации вузов, мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Арман Туганбаев. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем изучать протестные настроения российских студентов и причины отсутствия таковых. В этой части с помощью доцента школы истории Высшей школы экономики Александра Дмитриева и студентки Марины Хачатурян. Александр, собственно говоря, возможности для протеста студентов сильно изменились за последнее время. Все-таки свободный интернет предоставляет возможность обмениваться информацией и протестовать множеством разных способов. С вашей точки зрения, есть ли у этого протеста какая-то возможность развиться гораздо шире, чем она была в последнее время?
Ну, это зависит от разных условий и политических, экономических, и социальных. Да, и в этом смысле привычная, начиная с советских или марксистских времен, схема, да, экономика, социальная, политическая, она иногда действует в разнобой. Да, и известно даже в теориях революции, что бунты и протесты происходят вовсе не тогда, когда в экономике все совсем плохо, да, а даже наоборот, да, когда, казалось бы, наступает некоторое облегчение, и часто бунтуют не самые обездоленные, да, а те люди среднего класса, и в том числе и молодежь, да, которым как раз кажется, что они могут что-то потерять, да, или впереди есть какая-то угроза ухудшения того, что есть, и политика, экономика и социальная, оно как бы не укладывается воедино.
Два вот таких важных момента, которые все-таки побудили молодых людей так активно выразить свой протест и выйти на улицу, да, вот то, что касалось с первым таким протестным движением, это когда вышли по призыву Навального, и это было против коррупции, а показывают, как это ни странно, исследования очень разных групп молодежи, причем разные исследования, и те, которые делало государство, и просто социологи с разными целями это происходило, есть запрос на социальную справедливость у молодых людей. Да? И вот эта вот коррупция, она, наверное, как раз вот попала на вот эту такую поколенческую историю, да, и ребята вышли. И то, что касается последних вот майских в защиту интернета событий, то, наверное, здесь тоже очень важная вещь, потому что, опять-таки, опять ссылаюсь на социологов, самая такая вот дорогая для молодых людей, для поколения диджитал история, это вот то, что связано с интернетом. Да? Уже никто не хочет машину или квартиру. Самое вот такое дорогое, что есть, это интернет. И, возможно, с этим связано то, что действительно много людей вышло на улицу. И вполне вероятно, что власть обошлась так жестко, ну, как бы понимая, что это вот действительно серьезные причины. Мы можем посмотреть небольшой сюжет про вот события недавнего времени.
Все больше и больше подростков активно принимают участие в протестных акциях. Последние два года происходит социальная мобилизация молодежи. Много подростков участвовало в митингах против декриминализации побоев, против коррупции. Рекордное количество молодежи было на акции «Он вам не царь», прошедшей по всей России. Средний возраст участников последних митингов за свободу интернета – 16-18 лет. На эту акцию подростки шли сознательно. Здесь напрямую задеты интересы молодых и продвинутых.
От действий Роскомнадзора по неумелой блокировке Телеграма пострадали сотни компаний. Ущерб может достигать, подумайте только, 1 миллиард долларов. Для людей, узурпирующих власть в нашей стране, самое страшное не международный терроризм, а мы, свободные и независимые. Люди.
Они отбрасывают нашу страну на десятилетия назад. Они убивают наш IT-бизнес. По сути, чиновники отвечают только перед одним человеком. Чиновник ответственен только перед Владимиром Путиным. А если он ничего не говорит, то можно плевать на нас, плевать на гражданское общество. А значит, люди могут уезжать из страны.
Каждую неделю я замечаю, что то один сервис, то другой не работает. У меня периодически не работает YouTube, у меня не работал Google.ru, и у меня даже сломалась моя любимая мобильная игра. Надо как-то успокоить Роскомнадзор и показать им, что не дадут люди просто так забирать у них право быть в интернете и просто спокойно общаться между собой без доступа ФСБ к переписке и еще кого-то.
Марина, вы участвовали в майских митингах, в котором из них?
5 мая, который был, как бы, на который всех звал Навальный.
Ваша мотивация, вот почему вы пошли?
Это сложный вопрос. Мне кажется, что некоторая игра, которая происходила между протестующими и властью все эти годы, с 2011 года, она вот совсем в последнее время, она некоторым образом завершилась, когда власть не просто постоянно меняла свои правила, она просто вообще перестала их устанавливать и что-либо соблюдать. И в этот момент какое-то желание хоть формально, хоть как-то соблюдать эти же самые правила, оно пропало. Этот митинг был несанкционированным, это было известно, я на него шла, прекрасно это понимаю, прекрасно понимаю, чем это может закончиться, прекрасно понимаю, как себя вести, и более-менее предсказываю достаточно хорошо, как будут себя вести полицейские. Это был мой протест, в том числе против правил, которые нам навязывают, которые не работают.
Ну вот смотрите, некоторое время назад перед выборами, да, по университетам распространяли, значит, документ, который надо было показывать студентам, чтобы они ознакомились с теми мерами, которые могут их постигнуть, если они пойдут на несанкционированные митинги. Да? То есть это была такая превентивная мера, я не знаю, правильно это или неправильно, только студенты одного университета, значит, сказали, что им такую бумажку, значит, показывают, может быть, других или не показывали, или просто студенты сочли, что это, ну, как бы не очень важно. А может быть, вот то, о чем говорит Марина, что пойти именно на запрещенный митинг, это такая как бы правильная для, ну, условно правильная, для, я имею в виду, для молодого человека история, потому что, вот, ну, не знаю, вернусь к началу 20 века, да, потому что студенчество было, оно, наверное, было другое, да, оно было очень активное, то есть были вооруженные студенты, собственно говоря, убили министра просвещения в какой-то момент, и в университетах происходили, ну, там, ну, много чего происходило, да, то есть и ссылали студентов вплоть до того, что в солдаты просто тогда. Это, ну, я не хочу сказать, что похожая история, но, может быть, студенчеству присуща некая такая энергия революционная, вот может быть такое, да, вот, вот внутри университета знания, да, которые рождают некоторого рода такой либерализм воинствующий.
Оно даже до революции было по-разному, то есть был момент, когда студенты действительно были еще с второй половины 19 века таким мотором реформ, радикальных митингов, да, вплоть до столкновений, значит, с полицией, и именно они шли в ряды эсеров, да, как бы анархистов, таких самых радикальных врагов существующего порядка. Но, кстати, можно заметить, историки это знают, что после 5-7 года положение изменилось, и, например, в 17 году, в довольно бурные, сложные месяцы лета или осени 17 года, студенчество уже не играло такой большой роли. И то, как это менялось в 20 веке, можно увидеть и на примере уже событий 50-летней давности. Например, Франции, Италии, Германии или Америки 68-69 годов. Да? То есть новая волна, сказать, бунтовых протестов, которые, в общем, предсказать никто особенно не мог. Еще за год или за два тогда, в 60-е годы, социологи, в общем, говорили, что, ну, все хорошо. Да? То есть есть определенные сложности и трения, но вот сам феномен взрыва стал тогда предметом обсуждения. И опять-таки здесь скорее не будет автоматизма, да, что раз молодые, хорошо знающие и, как правило, критически настроенные, то именно они выйдут на улицу, именно они станут мотором перемен и преобразований.
Мне очень хочется возразить Тамаре, потому что мне кажется, что слова о вооруженном протесте как раз особенно показывают непонимание окружающего мира этого студенческого протеста, потому что мне кажется очевидным, что те студенты, которые выходят даже на эти несанкционированные митинги, ни в коем случае не планируют браться за оружие и начинать войну против полицейских или что-то такое. То есть это совершенно речь про умный мирный протест. И мне бы очень хотелось, чтобы Марина меня в этом поддержала.
Да, я поддержу. Я бы даже обратил внимание на то, что, не знаю, видно ли это там на репортажах или репортажах каких-то еще, что студенты, которые приходят на эти митинги, часто ведут себя достаточно спокойно и придерживаются некоторой своей линии, своей колеи. И очень часто самыми такими провокаторами, но не в плане тех, кто пытается разрушить протест, а именно искренними провокаторами, которые говорят, что надо идти на баррикады, вы ничего не понимаете, как надо свергать власть и так далее, выступают обычно люди более взрослые. И это вызывает недоумение на лицах молодых, которые, ну, на вид кажутся студентами. Думаю, что они ими являются, или примерно той возрастной категории. Вот эта идея, она вызывает недоумение.
Ну вот я-то не имела в виду, что вот стоит взяться за оружие, да, я-то как раз имела в виду какой-то внутренний такой потенциал на то, чтобы изменить мир. Но смотрите, да, Александр, оказывается, молодые люди не имеют в виду изменить мир, они имеют в виду просто, ну что, просто выйти и потусоваться, что ли, да, скажите мне, дорогие мои. Ну, побросать, да, то есть интернет у вас еще, ну, Телеграм, да, вот еще, может быть.
Мне,
ну,
кажется,
не,
что
будет что-то другое, да, это не так важно? Или вы будете как бы серьезно про это говорить, а не только бумажными бросаться самолетиками, когда интернет будет проваливаться, ну, прям целиком, а не только какие-то отдельные его части?
Мне кажется, дело про свободу и про личное пространство. Вот эта история с Телеграмом, это очень резкий, очень сильный и далекий шаг в личное пространство вообще людей, в том числе студентов, и в их свободу. Очень неожиданный и резкий шаг. То, что происходило до этого, могло как-то их не касаться. Можно было закрыться в своей рамке того, чем ты занимаешься, и говорить, что это вся политика, меня не интересует, я не хочу ей заниматься. Но вот этот шаг в нашу свободу, в наше личное пространство, он заставляет, провоцируют выходить на улицы и подниматься.
Я бы сказал, что сейчас, вот потому что мы можем видеть, это скорее движение не столько политическое, в смысле мы хотим взять власть, да, мы хотим вас отобрать и там бросаем вам вызов вверх, сколько у нас есть свои интересы, услышите нас или не лезьте к нам. Да, вот в этом смысле то, может быть, чем даже нынешняя ситуация отличается, скажем, от советской, да, тем, что нынешним молодым, да, или те, кто выходит на улицы, им как бы есть что терять. Да? И в этом смысле протест как раз происходит тогда, когда людям кажется, что происходящее наступает на ту территорию, которую они уже считают своей, которую они уже завоевали. Да? Речь идет о тех свободах, которые у нас уже есть, да, и мы как бы кликаем на привычную там, кнопку сайта, которую мы всегда заходили с ним, не знаю, работали, слышали друг друга, а его нет, он не работает, он заблокирован. Да? И вот это какого черта, да, из вот этого какого черта рождается протест. Но он еще может быть не совсем политический.
И он, собственно говоря, он такой скорее личный, ну, когда мы говорим про Телеграм, понятно, что, ну, собственно говоря, это, да, это образованные молодые люди, как правило, да, то есть мы, в общем, это, почему говорим про как страту, да, студенческую, ну, скорее всего, это люди вот с некоторым образованием, да, с некоторым доходом, поскольку все-таки это требует определенного гаджета, все-таки, да, мы не можем, значит, думать о том, что это вот так повсеместно. Но, тем не менее, ну, все-таки университет как система, да, то есть там происходит некое общение или уже не происходит благодаря тем же самым гаджетам, да, то есть вот эта вот коллективная история, которая, ну, дает возможность каким-то идеям распространяться, да, потому что мы понимаем, что, собственно говоря, с Лениным могло бы все произойти иначе, и, возможно, была бы другая страна, если бы он не попал в Казанском университете как раз в ситуацию вот такого студенческого бунта, да, и когда, в общем, собственно говоря, выгнали, и он с удовольствием влез в эту, значит, передрягу, и, значит, ну, вот так все сложилось, как сложилось потом. И, может быть, это все как-то иначе могло произойти?
Ну, я могу навскидку сказать, может быть, здесь социолог сказал бы лучше. Движение как бы протеста – это как бы движение как бы резкое, да, предполагающее как раз вот этот самый вопрос о власти, радикализацию и, условно говоря, такие боевые социальные технологии. Да, тут кто-то может о цветных революциях пресловутых заговорить, из которыми студенчество тоже так как призрак витает. Да. Здесь скорее, мне кажется, речь идет о как раз критическом сознании, недовольстве, и интернет как раз был хороший, это важное место для того, чтобы быть средством выражения общественного мнения. Да. Сейчас политика по как бы известным причинам во многом заблокировано или для заблокировано, по крайней мере, для молодежи, да, и в этом смысле недовольство устремляется как раз в существование таких, сказать, сетевых сообществ, да, и интернет в этом смысле был важной точкой аккумуляции как раз вот этого недовольства. Еще не критики, еще не атаки власти, да, но недовольство.
Марина, чувствуете ли вы, что интернет только инструмент, и что на самом деле он помогает вам внутри вуза или внутри всего студенческого сообщества консолидироваться для выражения этого протеста?
Я бы не сказала, по крайней мере, про себя, что есть некоторое горизонтальное общение существенное между студентами. Например, там я общаюсь об этом с однокурсниками или с однофакультетниками. Скорее, я больше получаю информацию от людей, незнакомых мне, через ресурсы, через каналы и так далее. И знаю, что ту же самую информацию получают мои однокурсники, мне нечем с ними говорить. Они получают ту же самую информацию. Я знаю, как они на нее реагируют. Нам нечего обсуждать горизонтально.
Александр, правильно я понимаю, что мы обсуждаем студенчество как следствие вот как раз советской интеллигенции? То есть это просто культура протеста против власти, а не осознанный выбор граждан?
Мне кажется, что многое поменялось. Дело в том, что студентов на самом деле очень много, да, и там по процентам, хотя бы формальным, у нас людей, получающих высшее образование, в стране очень много, и в этом смысле как раз, если брать проценты чисто социологические или даже, может быть, экономические, то мне кажется, что большинство скорее выбирает такую конформистскую стратегию, да, там, получить образование, там, провести 5 лет, значит, между школой и работой, да, и как бы обрести какое-то знакомство, да, и дальше там хорошо пожить и двигаться к таким эскалаторам. Да, но иногда эти самые эскалаторы, да, или там социальные лифты, как их называют студенты, начинают работать не так, да, и начинают барахлить. И вот тут в этой ситуации как раз от небольшого количества недовольных, которых, как правило, так сказать, или, там, радикалов или совсем явно критически настроенных, их немного, они внезапно охватывают гораздо больший слой, да, вот тех самых людей, которые вчера интересовало только там попить пиво по субботам, да, или там хорошо сдать сессию. Вот в этом смысле студенческая среда, все-таки интернет тут иногда помогает, иногда наоборот немножко гасит вот этот механизм передачи, сказать, такого вот огня от недовольных, да, к более широкой массе. И надо сказать, что за постсоветские годы, и в 90-е годы времена Ельцина, и даже в 2000-е и теперь, вот даже по примеру с фан-зоны, которую обсуждали мы чуть раньше, видно, что в каких-то случаях, в том, что как раз касается студенчества, иногда там, власти в целом, да, или там администрация вузов, иногда готовы идти на попятную, больше, чем даже как бы мы ожидаем, да, то есть вот такие социальные конфликты стараются как-то именно социальные, да, стараются довольно быстро погасить. Но есть и другие примеры, например, Европейский университет в Питере, который я сам закончил в свое время и чем очень горжусь, да, тут даже студенты выходили на улицу, были митинги, да, но они явным образом уперлись как бы в стену, и в стену политическую, да, то есть есть воля определенных людей, которые хотят, чтобы этого небольшого, очень влиятельного интеллектуально, но, может быть, не так влиятельного политического университета не было, да, и мы видим, что здесь власти как раз не готовы идти ни на какие компромиссы, это очень хорошего вуза, ну, или не будет, или ему сейчас очень трудно. Большинство работает все-таки в университетах государственных и воспринимают их скорее как часть такой, в общем, общегосударственной машины. И с Европейским университетом как раз сложность-то и была в том, что он был менее зависим от государства, да, у него был собственный эндаумент, и, возможно, вот эта степень как бы автономии тоже, так сказать, раздражала власти. Да. Здесь все-таки то, что, я надеюсь, будет сдвигаться, да, это то, что будет больше осознание того, что университет, да, получает он деньги от государства, да, но это деньги, которые собираются с налогов, да, это деньги, которые платят общество, и это инвестиции, в общем-то, в будущее. Да, и если зажимать как-то эту сферу, то ничего хорошего не будет в первую очередь обществу. Да, как бы государство, силовые структуры и так далее, они, условно говоря, прокормятся. Да. А вот что будет с образованием, при том с образованием хорошего уровня, да, то есть одной рукой ставят как бы задачи там, перехода очень быстро на европейские стандарты, да, публикации на иностранных языках и так далее, да, другой рукой идет наоборот политика совсем другая, да, изоляционистская, прямо скажем, да, начиная от интернета, да, и вот явно в нашем даже государстве иногда правая рука не ведает, что делает левая. Вот на этой противоположности, возможно, будут рождаться те искры, на которые, скажем так, государство, ну, будет реагировать. Да, вопрос как, щитом полицейского, да, или как бы разговором сказать, студенческих активистов и администраторов-бюрократов. Будем думать, что второе лучше.
Я еще хотела добавить про преподавателей, что университет, в отличие от нашей партийной системы, это очень неоднородная масса. И у студентов есть некоторые представления, некоторые, может быть, рейтинг в голове, какие факультеты, каких вузов более провластны, менее провластны. И вот эту характеристику по большей части задают именно преподаватели. Если преподаватели не транслируют своим студентам то, что их просят транслировать или не просят, мы точно не знаем, но то, что государство явно хочет, чтобы они транслировали. Если преподаватели некоторым образом защищают студентов и внушают им, что если с ними что-то случится, они будут на их стороне, они не будут пытаться их отчислить за то, что они участвуют в протестах, это создает некоторую здоровую атмосферу на конкретном, может быть, факультете. И тут дело большей части не в администрации, а именно в преподавателях, потому что они доносят некоторую такую идею свободы до студентов.
Вот Александр много раз упоминает идею, что
видимо, этот протест похож на протест людей, которым есть что терять, и, наверное, в каком-то смысле студенты являются одной из самых уязвимых в этом плане групп. Есть ли ощущение, что протестная активность может действительно навредить вот этому будущему, за которое, собственно говоря, вроде бы и боремся?
Да, может, да, вредит. И да, когда я иду, не иду на митинг, даже если я думаю о том, что меня могут задержать на 15 суток, я пропущу сессию, не сдам и вылечу из университета. Это очень серьезные угрозы, и каждый раз я вынуждена проворачивать это в своей голове, вынуждена представлять, какое будущее меня ждет, если меня сейчас отчислят, и я не смогу найти, как закончить образование, как двигаться дальше. Студенчество очень уязвимое. Группы людей, и как раз именно после школы кажется, что ну вот уже все, свобода, можно делать то, что считаешь правильным, и сразу же попадаешь в эту новую кабалу. И думаешь, что когда закончишь университет, то из этой кабалы выйдешь, но я, видимо, еще не знаю, как она будет.
Вот смотрите, практически 100 лет прошло, вот как к историку, к Александру обращаюсь, да, а очень все похоже, даже похоже, может быть, даже и раньше, как с царской Россией, то, что касается университетской жизни, да, я имею в виду еще вот выборы ректоров, утверждение министерское, вот у вас нет такого впечатления, что все очень, ну, похоже с тем, как было, я не знаю, может быть, даже, да, при царе?
Ну, это на самом деле не очень, то есть аналогия, которая приходит в голову, и она как раз не очень хорошая, потому что это означает, что наше существование, да, вот я бы сказал, еще постсоветское или как бы продолжающееся постсоветское, оно довольно быстро превращается в то, что называется старый порядок. Да? То есть, когда есть власть, которая все более, так сказать, глухая и замыкается, да, на своих интересах, и есть интеллигенция, включая молодежь и студентов, да, которые постоянно предлагают, да, утыкаются в эту самую стену и постепенно понимают, что ее как бы не пробить, и нужно идти какими-то другими или более радикальными путями, или просто как бы уезжать. Да, сейчас в этом смысле еще границы открыты. И вот превращение существующего порядка в старый порядок, да, это означает, что впереди, скорее всего, как бы возникнет такая довольно серьезная ситуация, которая, в общем, без всяких там подбрасываний, подливания масла в огонь, провокаторов и так далее, превратится в революцию, да, то есть когда власть перестает слушать и, замыкается, да, в своих элитных эгоистических интересов, нет вот этих самых лифтов, да, и связи государства и общества, это означает, что, скорее всего, ситуация будет просто по инерции идти к тому, да, что этот порядок взорвется. И вот эта аналогия, эта преемственность как раз, условно говоря, с каким-нибудь там 1913 или там 1984 годом, аналогия совсем не веселая. Да? Но на самом деле в истории никогда повторений не бывает, поэтому еще есть надежда, что как-то удастся этот старый порядок как бы не дать ему зацементироваться.
Ну что ж, ну, мы сегодня говорили о том, как университеты, ну, не знаю, становятся или не становятся оплотом для возрождения оппозиционного духа.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Арман Туганбаев и Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».